Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле. Некогда Чанг узнал мир и капитана своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых 6 лет. Протекло, как песок в корабельных песочных часах. Вот опять была ночь. Сон или действительность? И опять наступает утро. Действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница, он все дремлет. На дворе в городе Одессе зима, погода злая, мрачная, много хуже даже той китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо. Мол, весь дымится густым серым дымом, море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках. В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпается и Чанг с капитаном. 6 лет. Много это или мало? За 6 лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и 40 нет. 6 лет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают, живут на берегу, как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой, довольно мрачной улице, на чердаке 5-этажного дома, пахнущего каменным углем. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать. Вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром. Чанг спит в уголке за камином, капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрас на ней, легко представить себе всякой, жившей на чердаках. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит на спине с закрытыми глазами и серым лицом, неподвижно, как мертвый. За день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться? Что он может проспать и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то 2 правды на свете, постоянно сменявших друг друга. Первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая, что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени Экклезиаста. Проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный. Видит он, поднялся на палубу парохода старый кислоглазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которые он принес с собою. Был пыльный, холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок. Рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи. Строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши. «Продай лучше собаку!» — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке. Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, от радости стал кланяться, и щенка купили всего за целковый, назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию. И вначале целых 3 недели так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел, ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо. В Китае начиналась осень, погода была трудная, и стала мутить Чанга, едва вышли в устье. Чанг в своей серебрившейся от дождя шубке и капитан в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим кипучим валом, что он не удержался и рухнул с переката вала, зарываясь в пену. И с этой минуты пошла музыка, и от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, да колючий смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшивалась целая водяная гора, гасивший дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшие по их толстым стеклам мутными потоками. Но тут сон Чанга обрывается. Чанг вздрагивает и открывает глаза. Это уже не волна с пушечным выстрелом ударила в корму. Это грохнуло где-то внизу дверь с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами, и идет к комоду, меж тем, как Чанг в своей рыжей поношенной шубке недовольно с визгом зевает, поднявшись с пола. На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает лакать, а капитан закуривает и снова ложится ждать того часа, когда совсем ободняется. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывает с клубком у ног капитана. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так. «Ах, глупый, глупый, есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая это чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу, то далекое утро, когда после мучительного беспокойного океана вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море. Снится ему, что везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен. Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию. Там в сумраке мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное. Там в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи. И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином-капитаном. Он вдруг понял, что существуют в мире не одна, а две правды. Одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Ну, а другой Чанг не успел додумать. В неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную блестящую громаду пароходной трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, сияющим взглядом зорких светлых глаз во всем тугом и белоснежном. И, увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову, в три прыжка выскочил на руках с ним на спардек, на верхнюю палубу, оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки. На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Потом капитан крикнул с рубки: «Чанг, кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил и ловко сигнул через медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике. Там был широкий кожаный диван, приделанный к стене. Над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки, вроде круглых стенных часов. А на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом. Он развернул на стойке большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу: «Видишь, братец, а? Вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее. Ишь, какое оно от островков и рифов пестрое. Надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоем существовании. Я уже проболтался про тебя одной прикапризной девчонке. Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек. Такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь. И потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, а срамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе». И, говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечины. «Лапы прочь!» — крикнул он начальственно. «Не смей лезть на казенное добро!» И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся. Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван. Вынул из бокового кармана золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елизаветинскую улицу, что на Елизаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица-жена, а в-третьих, чудесная дочка, и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек. «Все-таки, Чанг, счастливый!» — сказал капитан. И потом добавил: «Дочка эта самая, Чанг, девочка, резвая, любопытная, настойчивая. О, плохо тебе будет временами, особливо твоему хвосту. Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви. Для меня весь мир только в ней, ну, скажем, почти в ней. А разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно?» — спросил он. «Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды? А послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному, от солнечного света, от волны и от воздуха, и до женщины, и до ребенка, до запаха белой акации. Или знаешь ли ты, что такое Тао? Выдуманные вами же, китайцами, а? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна праматерь, она же родит и поглощает, и, поглощая, снова родит все сущее в мире. А иначе сказать, тот путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы постоянно противимся ему, постоянно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему. А? Жутко жить на свете, Чанг, сказал капитан. Очень хорошо, а жутко. И особенно таким, как я. Уж очень я жаден до счастья. И, помолчав, прибавил: Главная штука ведь в чем? Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь. Вот тут-то Чанг, а? И зарыта собака. А как великолепна жизнь, боже мой! Боже мой, как великолепно! Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки, близился полдень, медный порог так и горел на солнце, стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол. «Нет, брат, жарко!» — сказал он. Но на этот раз Чанг не обиделся. Слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом... Но тут опять прерывается сон Чанга. «Чанг, идем», — говорит капитан, сбрасывая ноги с продавленной кровати, и опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный, и тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто, и, запустив руки в карманы, сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро. Да, вот уже 2 года изо дня в день занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана на полу, а капитан сидит и курит, крепко положив по своей морской привычке локти на стол. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей, и тогда весь день говорит безумолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день. Нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, злая и низкая. «Ты посмотри кругом, — говорит он, — ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице. Друг мой, я видел весь земной шар, жизнь везде такова, все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди. Нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности. Нет даже простой жалости. Жизнь — скучный зимний день в грязном кабаке, не более. И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан. Да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю», только в печали. В радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает. Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман. Вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана и запевает скрипка. За ней другая, третья. Они поют все страстнее, все звончее, и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то. И уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир. И снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море. Да, да, так это было. Не то снится, не то думается ему. Да, помню. Хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море. Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике. О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Капитан сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что все-таки он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту. И потому еще, что и тогда уже пахло вином от капитана. Ночь же настала страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом, шумно взметавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и бесстановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана, пришел с ним в самый конец палубы на ют и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем. Из-под высокой громадной кормы, из-под глухо бушующего винта с сухим шорохом сыпались мириады бело-огненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом. В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе стояли в тени и свете лампы два фотографических портрета. Хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной белой шляпке и в нарядном весеннем платье, стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал, раздеваясь под шум черных волн за открытым окном: не будет Чанг, нет, не будет Чанг любить нас с тобой, эта женщина. Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви, и которые от этого, от самого, никогда и никого не любят. Есть такие, и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фикстуара волосы на прямой ряд. Кто их разгадает? Сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака. Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя. Ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости, еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными, и далекими от меня. Я хотел убить ее. Но она сухо и спокойно сказала: помоги мне расстегнуть сзади платье. И я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки. И как только услыхал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее, и не договорив, капитан махнул рукой. Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, перевертываясь и укладываясь в софьянном кресле возле письменного стола, видел, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна некой сказочной змеи, весь насквозь светившейся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном. Ночью капитан вдруг что-то крикнул, и сам, испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, Он вздохнул и сказал с усмешкой: «Да-да, золотое кольцо в ноздре свиньи, женщина прекрасная. Трижды прав ты, Соломон премудрый». Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. Но тут внезапно оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился по вине пьяного капитана пароход о подводные камни, как это было 3 года тому назад. Или опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, нет, кругом ни ночь, ни море, и ни зимний полдень на Елизаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан. Это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику: «Вздор! Вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи! Вот кто твоя женщина! Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома. А женщина дома ее ведет к смерти, истезия к мертвецам. Но довольно, довольно, друг мой, пора, пора, запирают. А? Ну, идем, идем». И через минуту капитан, Чанг и художник на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном. Опять прошел день. Сон или действительность? И опять в мире тьма, холод, утомление. Так однообразно проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг однажды утром мир, точно пароход с разбегу, налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана и видит, что капитан лежит, закинутый назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его шиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль. Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди, дворники, полицейские, художник в цилиндре, всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах, Чанг как бы каменеет. Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну. А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый, только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина. Перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко взнесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, точно две сестры разных возрастов. И над всем этим гул, гром и клир, торжество, смятенье. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник с красными глазами, вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается. «Чанг!» – тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу. «Чанг! Чанг! Что с тобою?» И, коснувшись задрожавшей рукой головы Чанга, наклоняется еще ниже. И глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: «Нет, нет, есть на земле еще какая-то третья правда!» В этот день новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвращаясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза и положив морду на лапы.